Воскресная школа. Лекция 2009 года, номер 11. Энергия жизни. Мы живем на великом переломе. Во время смены эпохи, характеризующейся приходом на Землю новых космических энергий, во время, предуказанное всеми древними пророчествами и священными писаниями всех мировых религий. Новые энергии, меняющие энергетику пространства и по-новому влияющие на все живое, должны быть восприняты и естественно введены в жизнь планеты. Но современная энергетика Земли не отвечает космическим требованиям. Она насыщена плотными энергиями, порожденными человеком-эгоистом, энергиями, не соответствующими новым тонким энергиям пространства и отторгающими их. Новые энергии наступают, преодолевая это сопротивление и очищая планету от старых, отживших элементов, обновляя ее энергетику и выводя Землю на новый виток эволюции. Небывалое противоборство энергии проявляется на всех планах бытия и во всех сферах жизни, потому наше время отличается особым нагнетанием негативных явлений, оказывающих разрушительное воздействие как на организм человека, так и на окружающую его среду. И прежде всего это касается энергетических сторон бытия, в частности энергии жизни или жизненной силы человека. Жизненная сила человечества угасает, о чем говорит не только эзотерическое знание, но и современная наука. В поисках средств развития жизненной силы, решения многих проблем и обретения особых способностей, люди обращаются к опыту веков, все активнее внедряя в практику восточные техники и йогу, изучая магию и возможности выхода в параллельные миры, полагаясь на медиумов и экстрасенсов, применяя разные способы воздействия на свою тонкую природу. Однако это не может решить проблему выживания человека в современных условиях, не может возродить и умножить жизненную силу человечества в целом. Многие из этих практик касаются лишь низшей части человека, но и те, что направлены на высшее, теперь уже не дают требуемых следствий. Что касается науки и социальных реформ, то они решают лишь частные проблемы. Глубокий синтез им пока недоступен. Такого времени, как сейчас, не бывало за всю историю существования человечества. Новые энергии стремительно меняют энергетику пространства, делая ее тоньше, совершеннее, и процесс этот также начинается в области высших, тончайших энергий, представляющих синтез всех качеств человека. Именно высший синтез, высшее синтетическое начало – есть ключевая нота современности, и лишь оно может ввести человека в новый энергетический ритм Солнечной системы. Людям Земли жизненно необходимы глубинное понимание происходящих процессов и новые подходы ко всем вопросам жизни, иначе просто не выжить. Такое целостное понимание, основанное на знании вечных истин и основ мироздания, и такие подходы через высшее синтетическое начало дает учение Агни-йоги или живой этики, призванное помочь земному человеку найти верный путь в современном хаосе разбушевавшихся стихий, мощь которых продолжает нарастать. Прожить долгую, активную, интересную жизнь мечтает каждый. На протяжении всей своей истории человечество лелеяло мечту о продлении физической жизни и обретении рецепта вечной молодости временному телу или активного долголетия. Английский философ и естествоиспытатель XIII века Роджер Бэкон считал, что человеческую жизнь силами науки можно продлить до 1000 лет. Знаменитый врач XVI века Парацельс мечтал о достижении продолжительности жизни человека в 600 лет. В геронтологической литературе обычно приводится несколько классических примеров долголетия. В числе знаменитых долгожителей всегда упоминается англичанин Томас Парр, XVII век, который прожил 152 года трудовой жизнью крестьянина. В 120 лет он вторично женился. Томас Парр пережил 9 английских королей и умер после сытного обеда и неумеренных возлияний за королевским столом, куда он был приглашен в качестве диковины. Врач Уильям Гарви, вскрывший его труп, не обнаружил в его организме никаких старческих изменений, и если бы он не объелся да не упился за столом королевским, то еще прожил бы. В 1797 году в Норвегии на 160-м году жизни скончался Иосиф Сурингтон. Его старшему сыну от первого брака было 103 года, а младшему всего 9 лет. 170 лет прожил шотландец Генрих Дженкинс. Один из его сыновей умер в возрасте 109 лет, другой 113 лет. Норвежский моряк Дракенберг прожил 146 лет. Его жизнь была полна опасностей и приключений. Почти в 70-летнем возрасте он попал в плен к арабам и вернулся на родину почти 90-летним старцем. Но сам он, по-видимому, не считал себя стариком и женился лишь в 111-летнем возрасте. Были долгожители и в России. Николай Михайлович Карамзин в «Истории государства российского» утверждал, что для наших предков столетний возраст был настолько обычным, что у славян столетие называлось веком, то есть жизнью человеческую. В Александро-Невской лавре погребен монах-молчальник Патер Муфий, скончавшийся на 126-м году жизни, и на Коврааме, проживший 115 лет, герой Елизаветинского и Екатерининского времени Щегловский, проживший 107 лет. 8 октября 1904 года газета «Тифлисский листок» сообщила, что в одной деревне Горейского уезда проживает осетинка Тенсе Абалва, около 180 лет от роду, которая настолько бодра, что сама справляется с домашней работой, а зрение позволяет ей даже шить. В свое время широко были известны имена советских долгожителей Махмуда Эйвазова и Ширали Муслимова. Каждый из них прожил значительно больше 150 лет. Ширали Муслимов имел 13 сыновей, 10 дочерей, 106 внуков, правнуков и праправнуков и умер в возрасте 168 лет. Не так давно по телевидению передавали репортажи о некоторых деятелях науки и искусства, живущих ныне в России и продолжающих свою активную творческую деятельность в возрасте, перевалившем столетний рубеж. Установлено, что определенную роль в долголетии играет наследственность. Продолжительность жизни запрограммирована в генах, и если внешние обстоятельства не нарушают естественный ход событий, то каждый человек проживет срок, отпущенный ему природой, а природой каждому из нас отпущено не менее 150 лет. Это минимальный срок жизни любого человеческого организма. Биологический же запас человека рассчитан на 300 лет. Более того, сейчас высказывается предположение, что организм можно настроить на вечную молодость, лет в 30-35 задать генам программу скачкообразного развития, чтобы каждые 10 секунд возвращаться назад. Таким образом, можно продлить жизнь человека до 800 лет. Но почему же, несмотря на все эти данные, люди умирают в 70-80 лет, лишь единицы проживают весь срок, отпущенный им природой? В чем же главный секрет долголетия? И есть ли у долгожителей какие-то общие черты? Да, большинство из них отличались умеренностью в еде и не страдали вредными плотскими и психическими привычками. Бернард Макфалден, основавший в прошлом веке движение за физическую культуру в Америке, потратил $1000 для розыска старейших людей, живущих на Земле. В этом проекте участвовал и Поль Брэк, выдающийся американский специалист в области здравоохранения. Брэк проехал по тем регионам, где люди отличаются хорошим здоровьем и долголетием. Он беседовал с мужчинами и женщинами в возрасте от 110 до 154 лет, знакомился с особенностями их образа жизни и питания. «Эта работа захватила меня», — писал Брэк впоследствии, — «поскольку я всегда в глубине души мечтал прожить длинную жизнь, не 70-80 лет, но жизнь, которая бы длилась 130, 140 и 150 лет. И мое исследование доказало, что это возможно». Поль Брэк «Как сохранить сердце здоровым». Вот как описывает Брэк одного из этих долгожителей. В Стамбуле я разговаривал с привлекательным человеком, которому было 154 года. Всю сознательную жизнь он служил носильщиком багажа на большой железнодорожной станции. Каждый день в течение 12 часов он носил тяжелый багаж, его зрение и слух были прекрасными, а физическая сила невероятной. Его ум был чист, и он обладал чувством юмора, всегда улыбался и шутил. В 154 года у него не было лишь двух зубов. Я был поражен, когда он показал мне свои зубы и десны. Каждый зуб выглядел как жемчуг, крепкий, белый и прочный. Его диета была простой и не включала рафинированные продукты. Он никогда в своей жизни не ел белый хлеб или рафинированный сахар и, будучи мусульманином, никогда не пробовал алкогольные напитки. Когда я спросил его, что является его любимой едой, он с готовностью ответил «финики». Я обнаружил, что люди, которые едят финики и имеют запас жизненной энергии, выносливости. Энергичный 154-летний Зороага питался большим количеством чеснока, ел только черствый черный хлеб, высушенный на солнце, постное мясо, зрелые оливы и много фруктов и овощей. Единственным его напитком, кроме воды, был мятный чай, национальный напиток арабов и мусульман. Мне показалось, что он обнаружил секрет долголетия библейских патриархов, чья диета была очень сходна с его. Да, здоровый образ жизни играет огромную роль, однако и среди долгожителей были исключения. Например, Елизавета Дюрен жила более 114 лет и при этом выпивала ежедневно до 40 чашек крепкого кофе. Некто Росс, получивший в 102-летнем возрасте премию за долголетие, был неисправимым курильщиком. А хирург Политиман, напивавшийся ежедневно с 25-летнего возраста, прожил до 140 лет. Прав был немецкий физиолог Пфлюгер, что главное условие долговечности заключается во внутренней сущности всякого человека, в чем-то ускользающем от точного определения. При этом следует отметить, что долгожители, как правило, люди жизнерадостные, увлеченные делом. Среди современных долгожителей немало представителей творческой и научной интеллигенции. Все это в полной мере согласуется с эзотерическим сокровенным тайным знанием, которое утверждает, что секрет долголетия заключен в жизненной силе человека или энергии жизни, природу, свойства и значения, которые раскрывает учение Агни-йоги. От этой энергии зависит не только долговечность, но и качество жизни человеческого организма, сопротивляемость заболеваниям, адаптационные возможности, жизнестойкость и самовосстановление, все параметры жизнедеятельности, физическое и психическое здоровье и сила. Роза Фарон родилась 29 мая 1896 года. Ей сейчас 112 лет, но у нее фигура девушки, и она не только не стареет, но с каждым днем выглядит моложе. Врачи обескуражены, они потребовали проверить, нет ли тут обмана, но все точно. Эта женщина нас потрясает, она никогда не пользовалась косметикой, никогда не делала пластической операции, но выглядит на 80 лет моложе своего возраста. Удивлялся доктор Граза на медицинской конференции в Генуе. Ее память ясна. Это наиболее загадочный феномен, с которым мне когда-либо доводилось встречаться. Впервые он прочитал о Розе в итальянской газете. На фото красивая, молодая женщина, окруженная 6 внуками, 15 правнуками и 16 праправнуками. Миссис Фарон выглядела моложе своей 30-летней внучки. Проверка печени, сердца и кровяного давления показала, что и анализы прабабушки не хуже, чем у внучек. Но что еще удивительнее, они лучше стали, чем были 10 лет тому назад. Кажется, время потекло для этой Розы вспять. Эксперт-геронтолог наблюдает за удивительной женщиной, надеясь разгадать ее тайну, а пока он только разводит руками, ничего не понимая в этом феномене. Сама же виновница переполоха врачей объясняет все благословением свыше. Не только здоровье и долголетие на протяжении веков привлекали внимание ученых и исследователей. История полна многочисленными примерами проявления особых способностей и свойств человеческого организма, большинство из которых до сих пор не объяснено наукой. Например, существует немало свидетельств невосприимчивости человека к огню или к раскаленным предметам. Так в Библии имеется легенда о том, как ассирийский царь Навуходоносор, разгневанный тем, что иудейские мужи Сидрах, Месах и Авденаго, которых он поставил над делами страны Вавилонской, не поклоняются золотому идолу, повелел бросить их в раскаленную печь, если они по-прежнему будут отказываться служить его богам, но иудейские мужи не испугались этой угрозы. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Печь раскалили так сильно, что те, кто бросал в нее непокорных, погибли от страшного жара, а Сидрах, Месах и Авденаго ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Услышав их пение, Навуходоносор страшно удивился и повелел своим жертвам выйти наружу. И тогда сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Потрясенный Навуходоносор признал всемогущество иудейского бога и повелел впредь всякого, кто осмелится возвести на него хулу, изрубить на куски, а дом его превратить в развалины. По-разному можно отнестись к этой легенде, однако назвать ее сущим вымыслом было бы неверно. Невосприимчивость к огню, которой действительно обладают некоторые люди, и поныне остается загадкой. В исторических хрониках и этнографических исследованиях описаны случаи, во многом аналогичные упомянутому библейскому сюжету. В 155 году нашей эры Поликарпа Смирнского привязали к столбу и разожгли под ним костер, но он оставался невредимым, и солдатам пришлось пронзить его копьем. В XVIII веке во Франции во время восстания гугенотов приговорили к сожжению на костре предводителя крестьян Клари. Пламя охватило его со всех сторон, но когда костер погас, оказалось, что Клари цел и невредим, от огня не пострадала и его одежда. Католический епископ Майсур был свидетелем массового хождения по огню на празднике в Индии. Распорядитель церемонии передавал тем, кто должен был пройти через пламя, невосприимчивость к нему. Одни шли в огонь добровольно, других подталкивали, и епископ видел, как выражение страха сменялось на их лицах улыбкой изумления от того, что они не ощущали боли. Особенно впечатляющим было прохождение через огонь духового оркестра. Музыканты вдохновенно играли, в то время как языки пламени касались инструментов и даже их лиц. И в наше время нередки подобные явления. До сих пор среди жителей Ландагаса в Греции жива традиция в праздник святого Константина и святой Елены танцевать с иконами этих святых на горящих углях. Многие видели по телевидению пляски болгарских нестинаров, так называют там огнеходцев. Есть огнеходцы и у нас, в России. В 1935 году по инициативе Лондонского университета был проведен один из первых экспериментов с хождением по огню. В эксперименте участвовал молодой мусульманин из Индии, Куда Бакс, который четыре раза прошел через яму с углями шириной 20 футов и не получил ожогов. Подвергнутый испытанию юный кашмирец не пользовался ни маслом, ни лосьоном, чтобы предохранить свои ступни, наоборот, они были вымыты и высушены врачом перед самым опытом. Присутствующий тут же физик определил, что в центре пламени температура была 1400 градусов по Цельсию, выше той, при которой плавится сталь. В свое время сильное впечатление производили на публику выступления артистки Светланы Тим. Вот как описывает один из ее номеров Дмитрук в книге «Вдохновение по заказу». Луч прожектора осветил артистку в костюме факира. На ее лице выражение отрешенности. Ведущий зажег два факела и вложил их в руки Светланы. Тут произошло нечто невероятное. Она поднесла пламя к предплечью, было ясно видно, как оно охватило его с двух сторон. Тим медленно провела факелом под рукой. Казалось, она должна испытывать невыразимую боль, но зрители не услышали ни крика, ни стона. Даже выражение лица у артистки не изменилось. Так начался этот невероятный танец, во время которого Светлана кружилась по сцене, охваченная пламенем. Она много раз погружала в него руки, шею, туловище. Может, это какой-то холодный огонь, который не делает ожогов? Тим спустилась к зрителям и понесла факел вдоль первого ряда. Смельчаки протягивали к нему руки и тут же отдергивали. Больно. А ведь они даже не дотронулись до пламени. Как объяснить нечувствительность к огню? Ученые выдвигают разные версии, в которых этот феномен рассматривается с двух позиций, как свидетельство удивительных способностей человеческого организма и как физическая задача взаимодействия двух различных тел. Во всех случаях при этом огромное значение имеет психологический настрой человека, способы которого различны. Это могут быть, с одной стороны, танцы, пение, прикосновение мага или жреца к участникам действа, а с другой стороны, незаметная для окружающих внутренняя работа. Если человек не сумеет войти в нужное состояние, или оно внезапно изменится, то он получает ожоги, порой очень тяжелые. Когда группа германских ученых из Тюбингенского университета попыталась присоединиться Ландагасе к греческим нестинарам в их хождении по огню, то им пришлось быстро покинуть строй с ожогами третьей степени. Нередко психологический настрой происходит почти инстинктивно, на уровне подсознания. Вот субъективное ощущение болгарской нестинарки Невены. Сама не знаю. Едва заиграет музыка, мне кажется, что кровь уходит из моих ног, ступни деревенеют, и сама я как во сне лечу над красной землей. Летает по раскаленным углям. В этих ощущениях интересно упоминание о том, что кровь уходит из ног и деревенеют ступни. Некая внутренняя сила влияет на физическое тело, заставляя его адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Потому физическая сторона вопроса, рассматриваемая сама по себе, остается для евроученых Запада неразрешимой загадкой. Они пытаются найти разгадку невосприимчивости организма к огню в разной тепловой активности двух соприкасающихся тел. В связи с этим особый интерес представляет опыт, проведенный немецким физиком Каргером. Перед началом ритуального танца он нанес краску-индикатор, реагирующую на изменение температуры, на подошвы огнеходца и на куски базальта, на которых должны были плясать участники действа. Оказалось, что максимальная температура камней составляла около 330 градусов, в то время как температура соприкасающихся с ними ступней не поднималась выше 83 градусов. Когда Каргер срезал кусочек затвердевшей кожи с подошвы танцора и положил на один из камней, кожа обуглилась. А это значит, что при хождении по огню действуют не столько законы физики, сколько какие-то неизвестные науке механизмы живого организма, некая мощная защитная жизненная сила. «Наделен человеческий аппарат могучими энергиями», говорится в «Гранях огни-йоги». И это не преувеличение. Грани Агни-йоги, том 7, параграф 503. Энергия жизни, сила мысли, сила сердечных чувств и стремлений, а также все их проявления, целительная сила, физическая активность и сила, сила самовнушения и внушения, сила любви и преданности, сила взгляда и все прочие движущие и творящие энергии человека, в том числе сила духа и сила воли, вдохновения и озарения творчества, интуиция, чувство знания, прозрение и все необычные возможности организма – все это есть лишь различные аспекты качества единой всеначальной энергии, которая имеет различные вибрации и сочетается со всеми проявлениями жизни. Действительно, каждый из нас интуитивно ощущает в себе некую единую и неуловимую в своей сущности силу, которая проявляется в жажде жизни, способности любить и творить, а также во всех других способностях и силах. Эта сила, или единая всеначальная энергия, не имеет в словаре специального названия, поскольку она настолько сокровенна, что лишь ее проявления в жизни людей были достаточно ими осознаны. Эти проявления люди расценивают как разные энергии и силы, не задумываясь об их изначальном, сокровенном источнике. Такой подход легко понять. Дело в том, что, содействуя различным нервным центрам, единая всеначальная энергия проявляется различными вибрациями, каждый раз создавая представление чего-то особого, нового и, соответственно, получая различные наименования. Кроме того, в разные века уровень сознания людей различный, и у каждого народа свои особенности и свой язык. Это тоже повлияло на многообразие наименований. Таким образом, единая всеначальная энергия получила столько названий, что потеряла в глазах человечества свое единство. Но по существу название не имеет значения. Главное, чтобы люди приучились ощущать ее присутствие не только на уровне интуиции, но и сознательно. Главное, чтобы они поняли, что обладают единой сокровенной мощью, которая неисчерпаема в своем потенциале и присуща каждому человеку. Такой силой человек может даже передвигать предметы, не касаясь их физически. Опыты по передвижению отдельных предметов под действием взгляда и силы мысли широко известны и теперь уже не причисляются к чему-то сверхъестественному, а объясняются именно возможностями самого человека. Если же сила, движущая предметы, неисчерпаема, то и объем предметов относителен. Сегодня человек может двигать малыми предметами, завтра же он сможет подвинуть нечто большее. Эта прогрессия лежит в течении эволюции. Но если сокровенная мощь человека может передвигать физические предметы, значит, эта энергия работает так же, как и сила космическая, говорит учение Агни-йога и уточняет. Особенно нужно проследить, как действует энергия психодуховности, как мощь растущая эта устремленная энергия, и принцип устремленности лежит как сила основная. Беспредельность, том 1, параграф 242. Сила духа, сила мысли, сила воли, сила любви и все другие чувства, идущие от сердца, могут творить чудеса. Радость есть здоровье духа. Мир огненный, том 1, параграф 298. А здоровье духа и телу здоровье придаст, утверждает учение света. И действительно, весь мир в свое время облетела история об онкологическом больном из Америки, который решил провести немногие последние месяцы своей жизни, определенные врачами, в положительных эмоциях, и стал собирать все подряд анекдоты, шутки, записывать юмористические передачи и смеяться над ними. Он смеялся и смеялся, пока в конце концов не выздоровел. Лечащие врачи были поражены подобным эффектом. Сила духа вернула к жизни Григория Распутина, когда тот был тяжело ранен ножом религиозной фанатичкой, и придворные врачи сообщили императорской чете, что шансов на выздоровление у него практически нет. Но, по свидетельствам окружавших его людей, Распутин, лежа на кровати, днями напролет твердил вслух как заклинание «Выживу! Выживу! Выживу!» И действительно выжил. Не так давно в одной из газет можно было прочесть заметку о том, что слепая от рождения 18-летняя англичанка Браун прозрела в тот момент, когда ее друг Резерфорд, которого она втайне любила, во время их свидания в колледже для незрячих города Хэррифорд, сказал, между прочим, что он никогда не женится на незрячей. «Слова Питера так потрясли меня», — рассказывала девушка. «Я разрыдалась так, как никогда в жизни этого не делала, и вдруг увидела яркие, зеленые и красные всполохи. Чуть позже все окружающие меня предметы в заметке подробно описывались ощущения и переживания девушки и заканчивались она следующими словами. Сейчас мисс Браун готовится стать миссис Резерфорд». А вот что рассказывает о себе Майя Гогулан в книге «Попрощайтесь с болезнями». В детстве я поранила ногу. Началось заражение. Красная линия воспаления поднималась вверх, коленки, и грозила паху. Шла война, лекарств не было. Местный врач, глядя на мою ногу, качал головой и говорил, «Если подойдет к колену, придется ампутировать». Мне было лет 10. Я подумала, ни за что не допущу этого. Каждый день, собрав всю свою силу, я смотрела на поднимавшуюся красноту и говорила ей, «Спускайся! Вниз! Сейчас же вниз!» И что вы думаете? Краснота начала опускаться, и постепенно воспаление исчезло. Дело было не в лекарствах. Их не было. Дело было в установке мозга. Тогда мне казалось это чудом, ведь краснота подчинилась мне. Оказывается, это естественная работа целительных сил организма. Конец цитаты. В этих примерах действует целительная сила, активизированная психодуховными энергиями и в гармонии с ними являющая единую сокровенную энергию человека. Та же сокровенная мощь действует и при исцелениях, которые совершал Христос, апостолы и многие святые и подвижники всех времен и народов. И та же сокровенная мощь присуща всем и может проявиться в каждом из нас. Человек может действовать посредством всеначальной энергии, если она будет для него непреложной. Люди могут ощущать эту силу, когда они любят ее. Книга «Надземная», параграф 444. Любовь есть притяжение энергии. Любовь человека к своей сокровенной энергии пробуждает и активизирует ее. Всеначальная энергия разлита во всем сущем. Человек, обладающий сознанием и волей, способен не только овладеть своей внутренней энергией, преобразовать, усовершенствовать ее, но и привлечь по сродству вибрации и накопить энергию окружающего мира. Умелое обращение с накапливаемой энергией позволяет человеку развивать и умножать свои способности и силы, обретать все новые и новые творческие возможности. Цитата. Наша искра энергии должна сотрудничать с высшими потоками той же мощи. Книга «Иерархия», параграф 296. И чем более высокие, тонкие энергии пространства мы сможем привлечь, тем более высокие следствия мы получим и большую мощь обретем. Цитата. Человечество является аккумулятором и трансмутатором высокой энергии, которую мы условились называть психической. Книга «Иерархия», параграф 296. Сказано в учении. Слово «психический» означает «душевный», от греческого «психе» – «душа». Именно такое название дают учителя всеначальной энергии, поскольку двигателями энергии космоса являются психодинамика и психожизнь всего сущего. Психическая энергия есть энергия тончайшая, самая самодавлеющая, самая утонченная, самая восходящая. Книга «Агни-йога», параграф 546. Энергия всенасыщающая и вечно растущая. Психическая энергия – это сила неисчерпаемая. Цитата. Такое качество энергии показывает на космический источник. Не может энергия исчерпаться ни возрастом, ни болезнью. Она может замолкнуть, если не будет призываема к действию. Книга «Аум», параграф 476. Но надо знать, как призвать ее. И учение Агни-йоги дает это знание в полной мере. Поистине психическая энергия есть благодать, ниспосланная нам свыше, и наше счастье осознать, призвать, принять, накопить и научиться ею пользоваться. Цитата. «Жизнедатель, проводник творческой силы, побудитель к познанию. Так люди могут понимать эту благодать. Но люди далеки от понимания основ мироздания». Книга «Надземная», параграф 851. Говорит учение. Именно это понимание есть ключ к вратам знания, который и ведет человека к овладению своей сокровенной мощью. Представьте себе, что внутри вашего тела находится целая Вселенная, которая имеет свои галактики и свои планеты, своих правителей и своих богов. Верховным правителем и богом этого большого мира является сознание человека, которое говорит «Я есть». Миллионы мельчайших клеточек являются его жителями. Костные, нервные и все прочие клетки, соединенные вместе, создают единое целое, состоящее из многих составных частей. Они группируются в государства, народы и расы. Эти маленькие создания ведут свою разумную жизнь, подчиняются определенным законам и населяют сотни миллионов солнечных систем, которые так малы, что человек не может сознавать, что он действительно является совокупностью множества миров. С другой стороны, человек есть некая индивидуальная клеточка в теле необъятного бесконечного творения. Представьте, что Солнце, Луна, звезды и все планеты являются как бы костями большого скелета, а тело состоит из всех субстанций Вселенной. Наши собственные маленькие жизни являются частью бесконечной жизни, устремляющейся через артерии и вены пространства. Но все это столь обширно, что превосходит понимание маленького «я есть» в нас. Поэтому можно сказать, что обе крайности одинаково непонятны и могут существовать лишь в самых смелых фантазиях. Вместе с тем, эзотерическое знание утверждает, что подобная картина есть реальное отражение действительности. Человечество Земли живет где-то в серединном мире между бесконечно великим с одной стороны и бесконечно малым с другой. По мере нашего роста постепенно растет и наш мир, как результат соответственного расширения сферы нашего понимания всех этих чудес. Что мы знаем о бесконечном малом и бесконечно великом? Постарайтесь вникнуть в сущность понятия «бесконечность», и вы поймете, что почти ничего. Лишь на пороге 21 века ученые сумели расщепить атом, но наука открывает все новые и новые степени деления, разложения материи. Уже говорят о том, что материи как таковой нет, а есть лишь энергия, точнее энергоинформационное поле. Астрономы продолжают удивлять нас неожиданными открытиями. 21 век уже принес немало сенсаций. 26 января 2000 года обнаружена черная дыра в центре галактики Андромеды. 3 марта того же года колоссальная космическая система, созданная столкновением двух огромных групп галактик. 17 июня очередной раз получила подтверждение существования жизни во Вселенной обнаружением в пространстве простой молекулы сахара. Открытие планет вокруг других звезд уже становится обычным делом. 22 июня 2000 года группа ученых из Женевской обсерватории в Швейцарии обнаружила 8 новых очень массивных планет у солнцеподобной звезды. В июне 2002 года открыта целая солнечная система в созвездии Рака. Одна из планет этой системы похожа на Нептун, что вызвало предположение о других возможных сходствах с нашей Солнечной системой, вплоть до наличия жизни. Весной 2002 года расшифрованы некоторые космические излучения, и ученые говорят о том, что наука приблизилась к разгадке тайны зарождения миров. В августе 2004 года астрономы из США объявили об обнаружении в созвездиях Рака и Льва двух планет, сравнимых по размерам с Землей и, как следствие, сравнимых с ней по многим другим параметрам. В настоящее время проводится исследование Марса как реальный шаг к будущему освоению дальнего космоса. Можно привести еще ряд интересных научных открытий как в области астрономии, так и в других областях человеческого знания, и число таких открытий со временем будет лишь возрастать. Чем мощнее приборы, тоньше и совершеннее методы исследований, тем дальше в беспредельность проникает пытливый ум человека. Так наука постепенно расширяет горизонты пространства, подтверждая тем самым истины, открытые человечеству эзотерическим знанием учителей света много тысячелетий назад. Еще в древности, более 100 тысяч лет назад, люди знали, что природа человека аналогична природе космоса. Во всех священных писаниях почти всех просвещенных народов сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Древние мудрецы учили, что человеческое тело есть микрокосм или малый космос, сотворенный по образу макрокосма или великого космоса. Человек есть микрокосм и миниатюрная копия макрокосма. Наглядный пример этой закономерности – наша русская матрешка, в которую последовательно вложены все меньшие, но точные ее копии. Цитата. Ветхий Завет представляет собой руководство по физиологии и анатомии для тех, кто способен читать его с научным к нему подходом. Древние мудрецы олицетворяли функции человеческого тела, свойства человеческого ума и качества человеческой души и сплели величественную драму вокруг их взаимоотношений. Великому Гермесу Трисмегисту человечество должно быть благодарно за закон аналогии. Великая герметическая аксиома гласит: «То, что наверху, подобно тому, что внизу, а то, что внизу, подобно тому, что наверху». Мэнли Холл. Оккультная анатомия человека. Современная наука вплотную подошла к пониманию того, что человек есть микрокосм макрокосма. Например, руководитель Института мозга академик Наталья Бехтерева, внучка знаменитого ученого Бехтерева, утверждала, что мозговые закономерности отражают картину мира и отражаются в картине мира. Как в человеке содержатся все энергии и все проявления космоса, так же точно ключ к познанию космоса находится в самом человеке. Человек является высшим проявлением космического творчества, и потому связь между великим и малым и содержание всего во всем нигде и ни в чем так полно и так ясно не проявляется, как в человеке. Так непреложна связь человека с космосом и так велико его тождество с ним, что возможности, открывающиеся для человека благодаря этому, беспредельны. Известно немало примеров, когда люди, достигшие высокого развития, проявляли необычные способности в жизни, например, святая Тереза, святой Франциск, святой Жан де Лакруа в экстазе поднимались к потолку келий, Христос ходил по воде, а вот что пишет Николай Константинович Рерих в своих путевых заметках об Индии. Во время пребывания Таши-ламы в Индии его спросили, правда ли, что он обладает какими-то особыми силами. Духовный вождь Тибета улыбнулся и не ответил. Но через несколько минут Таши-лама исчез из вида. Дело было в саду. Присутствовавшие бросились искать Таши-ламу, но безуспешно. В это время в сад вошел один новый человек и был поражен необычайной картиной. Таши-лама спокойно сидел под деревом, а вокруг него суетились люди, тщетно искавшие его. Также и Далай-лама был спрошен в Индии. Также и он промолчал. Потом он показал присутствующим в воздухе большую картину Паталы. И вдруг все увидели его сидящим над Паталой. А вот еще случай волевого воздействия. В поезде бенгальской железной дороги был обнаружен безбилетный садху, святой, отшельник, которого и высадили на следующей станции. Садху уселся на перроне недалеко от локомотива и остался недвижим. Дали звонок к отходу поезда, но поезд не тронулся. Публика, недовольная высадкой святого человека, обратила на это внимание. Второй раз должен был быть тронуться поезд и опять не двинулся. Тогда пассажиры потребовали пригласить садху занять свое прежнее место, и святой человек торжественно был введен обратно в вагон, после чего поезд благополучно тронулся. В реальном чередовании очевидного и незримого глазом, в эпической простоте особых возможностей, очарование Индии. Вот человек, неповредимо идущий через огонь. Очевидцы расскажут вам о таких же огненных испытаниях и в Мадрасе, и в Бенарисе, и не только сам садху проходит без вреда по пылающим углям, но он ведет за собой и желающих, за него держащихся. Вот в Ганге у города Бенараса сидит садху на воде в священной позе. Скрещенные ноги его прикрыты водными струями. Народ сбегается к берегу и дивится на святого человека. Вот садху заживо погребенный на многие дни. Вот еще садху, без вреда принимающий яды. Вот лама, летающий. Вот лама, поражающий смертным глазом пса бешеного. Кто-то может собрать в себе все эти крупицы познания. Конец цитаты. Эти примеры далеко не исчерпывают все возможности человека, ведь они бесконечны, как бесконечно мироздание. «Познай самого себя», — говорил Сократ. «Знающий других умен, знающий себя мудр», — говорил Лао-цзы. «Царство Божие внутри нас», — говорил Христос. Так неоднократно уже человек призывался к познанию самого себя, своей истинной природы, своего места и назначения во Вселенной. Великий учитель человечества землянам. Течение эволюции остановить нельзя, ибо это процесс космический. Но представить себе будущее, сияющее всеми возможностями духа, можно вполне, ибо одновременно и в отдельных разрозненных выражениях в прошлых веках людям явлены были и выявляются ныне все те свойства будущего человека, которые в нем сокрыты сейчас. На страницах произведений великих писателей и поэтов, в исторических записях, на полотнах художников, в сказаниях и легендах, на пыльных страницах священных писаний различных народов, в книгах редчайших, на свитках папирусов запечатлены удивительные свойства человеческого духа, в разные времена и эпохи, проявленные у отдельных людей. Если их взять и соединить все вместе и внедрить в одного человека, то будем иметь перед собой то, чем должен стать и станет человек будущего. Одни люди проявляли ясновидение, другие – яснослышание, яснообоняние и ясноосязание, читали мысли, понимали без изучения и подготовки чужие языки, провидели будущее, выходили в тонком теле, лечили руками и мыслью, поднимались на воздух, ходили по огню, воскрешали и убивали мыслью людей, насылали бедствия и болезни, устраняли землетрясения, отводили грозовые тучи, укрощали стихии, переносили свою боль на других и других на себя, передавали по воздуху предметы, вызывали невидимые силы, очаровывали змей и давали бесконечное число самых разнообразных свидетельств о способностях и возможностях человеческого духа или тех сил, которые заключены в человеке. Нельзя невежественно отбрасывать множество этих свидетельств, ибо даже будучи разбросаны повсюду, они раскрывают посильно великий символ того, что скрыто под внешнюю форму человека и что когда-то будет сосредоточено и выявлено в человеке будущего уже не по отдельности, но в огненном, сияющем синтезе всех качеств его духа. Самым великим символом космоса является человек. Грани Агни-йоги, том 3, параграф 537. Познание самого себя открывает путь к здоровью и долголетию. выявляет скрытые силы и резервы организма, дает неисчерпаемые возможности духовного и физического совершенствования и тем самым приближает человека к богоподобию. Как вверху, так и внизу, как на небе, так и на земле. Человек, микрокосм и миниатюрная копия макрокосма может познать самого себя только через познание космоса. Также точно внутренний мир человека помогает ему познать Вселенную. Примечание. Ученые хваленого Запада не могут установить природу носителя, который передает информацию клеткам биологических организмов, в том числе и человеку, о фазах Луны или о вспышках на Солнце. Каким образом Луна своим 29-дневным периодом регулирует физиологические процессы в организме женщин, достигших детородного возраста? Почему во время полнолуний статистически значимо возрастает число самоубийств и психических разладов, а людей чаще мучает бессонница? Действием гравитационных приливных эффектов это невозможно объяснить. Чем же тогда Луна так мощно влияет на человека Земли? Много подобных загадок связаны не только с ночным, но также и с дневным светилом. Есть люди, которые чувствуют вспышки на Солнце до того, как начнутся вызванные вспышками магнитные бури на Земле. Опять же, необъяснимой с точки зрения ограниченного физического материализма остается природа таких опережающих воздействий. В 2002 году в Бурятии было эксгумировано тело Хамбуламы, ушедшего из жизни в 1927 году. Эксгумация проводилась в связи с завещанием самого Ламы вскрыть его захоронение через 75 лет. Две экспертизы специалистов из Российского бюро судебно-медицинской экспертизы и Российского государственного гуманитарного университета подтвердили, что в теле нет признаков деградации, нет необратимых изменений, характерных для обычного трупа. Один из профессоров-экспертов на вопрос, целы ли у Ламы глаза, воскликнул: «Да у него все цело». Анализ клеток биологической ткани методом ядерно-магнитного резонанса показал, что ядра клеток не претерпели каких-либо изменений. Экспертиза не могла подтвердить, что Хамбулама мертв, хотя живым его тоже назвать было нельзя. Что это – жизнь без признаков жизни или смерть без признаков смерти? Что это такое – жизнь без жизни, смерть без смерти? Способна ли «точная» в кавычках вульгарно-материалистическая наука Запада допустить подобное в самых смелых своих гипотезах? В Киев несколько раз приезжала 70-летняя Зинаида Баранова из города Краснодара, которая совсем ничего не ест на протяжении многих лет. Она открыто заявляет о своей доступности любым научным исследованиям, при условии, что они не будут носить характер вторжения и не нарушат ее свободный, нестесненный заботой о пище образ жизни. Медицинские исследования не выявили в состоянии здоровья значимых отклонений. Однако медицинское горе светило, что-то не очень спешат исследовать этот феномен, и тем более не спешат радостно рассказать об этом широкой публике. Видимо, глобальная черная мафия им это запрещает, хотя на планете уже сотни подобных людей, и даже есть своеобразная мировая ассоциация «голодающих» в кавычках и питающихся праной из воздуха и от Солнца, а на самом деле это питание энергоматерии тонкого мира. Давно известно, что весь физический космос порожден тонким миром космоса, а вот «ученым» в кавычках «западникам» это почему-то до сих пор неизвестно. Неподалеку от западной границы Китая, в Сифао, находится огромный монастырь Кунбум. Там растет специально сохраняемое для поклонения верующих удивительное дерево со странным алфавитом, иногда называемое деревом 100 000 образов. На вид оно невысокое, с толстым стволом и низко опущенными ветвями, образующими бесформенную массу. Первое, что привлекает внимание, это его необычные листья. Люди Запада буквально цепенеют от изумления, обнаружив, что на каждом листе есть четкие и правильные буквы алфавита. Они все зеленого цвета, только одни темнее, а другие светлее самого листа. Все знаки – это неотъемлемая часть самого листа. Жилки и нервы располагаются, как и эти знаки, на листьях по-разному. На одном листе они находятся у самой вершины листовой пластинки, на другом – в середине, на третьем – у основания или сбоку. На более молодых листьях знаки выглядят неполными, ибо находятся на стадии формирования. Кора дерева и его ветки, очень похожие на ветви платана, тоже покрыты этими знаками. Если же удалить кусок старой коры, то под ней обнажается молодая кора, на которой просматриваются неясные контуры знаков алфавита в зачаточном виде. И, что еще более странно, эти новые знаки часто отличаются от тех, которые они заменяют на старой коре. Ошалевшие западники самым тщательным образом исследовали целиком все дерево, думая отыскать хотя бы малейшее свидетельство обмана, они ведь живут в западном мире лжи, но так ничего и не смогли обнаружить. Их лица буквально были мокрыми от пота под влиянием жуткого ощущения, которое они испытали при виде этого поразительного, фантастического зрелища. К этому рассказу хотелось бы добавить лишь то, что знаки, которые появляются на разных частях дерева кунбум, писала Блаватская, это буквы таинственного сензара, древнего санскрита, или символического языка Солнца, языка космических учителей Солнечной системы, и что это священное дерево в различных своих частях содержит в несокращенном виде полную историю творения и, по сути, содержит все священные книги буддизма. Конец цитаты. Там есть также необыкновенная картина на стене монастыря. На картине, написанной на грубом холсте, изображен пейзаж, залитый лунным светом. Луна на этой картине постоянно изменяется в размере, в точном соответствии с фазами Луны на небе. Это действительно настоящая Луна, которая сама перемещается по холсту. Мусульманский факир из Мандлы, что к востоку от Джабалпура. Этот ученый человек упражняется в особом искусстве, приводя в полное замешательство несчастных западных приверженцев еврея Исаака Ньютона. В присутствии многих свидетелей этот факир левитирует, то есть поднимается в воздух и зависает примерно в 15 сантиметров над поверхностью почвы без какой-либо опоры или механизма. Нетрудно представить себе тот ужас, который охватил бы ученых мужей нынешней западной эпохи, если бы они, выйдя однажды из европейского дома прогуляться по улице, случайно наткнулись на человека, сидящего или лежащего в воздухе, и, к величайшему изумлению, без всякой опоры. Левитация же практиковалась в Индии на протяжении тысячелетий. Йог, живущий на холмах Каро Камандалы, сидит на деревянной дощечке на некотором расстоянии от поверхности почвы. Эта дощечка висит в воздухе, без всякой опоры, словно ее подвесили невидимыми нитями прямо к небу. Еще один факир, скрестив руки на груди, медленно поднимается на высоту примерно 25-30 сантиметров над полом, ничем себе не помогая и не пользуясь никакой опорой. Другой ходит чуть выше земли, не касаясь ее поверхности, или сидит в воздухе, не имея под собой никакой опоры. Иногда иной йог садится на три палки, составленные в форме треножника, после чего из-под него поочередно убирают все три палки, но он не падает, а остается спокойно сидеть сколько угодно в воздухе. Среди необыкновенных способностей индийских святых известно также их умение временно прекращать жизненные функции, что не имеет ничего общего с показными стараниями западных платных чудодеев изобразить нечто подобное на сцене. Надо помнить, что настоящие восточные йоги никогда не опускаются до обманных уловок. Они, будучи зарытыми глубоко в землю, способны долгое время, не живя, оставаться живыми. Они могут запечатать легкие, заткнув кончиком языка, как пробкой, дыхательное горло, после чего их можно закапывать в землю. Блаватская в двухтомнике «Разоблаченная Изида» приводит невероятные подробности. Факиры способны путем долгого соблюдения определенного режима питания, длительной подготовки и необычного отдыха приводить свои тела в состояние, позволяющее зарывать их на неограниченное время в землю, на глубину около 2 метров. Одного факира живым похоронили на 6 недель, для чего его положили в ящик, который закопали в землю. Прошел указанный срок. Его открыли. Все увидели фигуру человека, завернутого в мешок из белого холста, стянутый над его головой веревкой. Ноги и руки у него иссохли и окоченели, лицо было пухлым, а голова склонилась к плечу, как у трупа. Врач-западник осмотрел тело, но так и не смог найти ни биения сердца, ни пульса на виске и на руках. Единственное, что удалось обнаружить, так это тепло, исходящее от головы в области головного мозга, которое не ощущалось в других частях тела. Процесс возвращения к жизни включал обливание тела горячей водой, растирание, удаление из ноздрей и ушей пропитанных воском ватных тампонов, смазывание глазных век топленым маслом из буйволиного молока, которое называется ги, очищенное, но не наше сливочное масло, прикладывание толстой горячей пшеничной лепешки к макушке головы. После того, как горячую лепешку приложили к макушке в третий раз, по телу прошли судороги, ноздри раздулись, возобновилось дыхание, и все члены тела приобрели естественную округлость. Однако пульс по-прежнему был слабым и едва прощупывался. Затем язык смазали маслом ги. Глазные яблоки увеличились и снова приобрели свой естественный цвет, и факир начал узнавать присутствующих и заговорил. Надо заметить, что заткнуты были не только ноздри и уши факира, его язык был засунут внутрь и закрывал глотку, полностью перекрывая отверстие и препятствуя доступу атмосферного воздуха. Факир объяснил, что это было сделано не только для того, чтобы предотвратить воздействие воздуха на органические ткани, но и для защиты от осаждения микроорганизмов, вызывающих гниение, которые в случае временного прекращения жизненных функций тела вызвали бы разложение точно так же, как они способствуют разложению любого другого мяса, находящегося на воздухе. А теперь знаменитое восточное действо с манговым деревом. Берутся три палки длиной около 1,5 метров, вбиваются в землю. Их накрывают большим куском белой ткани, получается небольшой шатер. Йог берет большую продолговатую косточку из плода манго и передает ее публике, чтобы все могли как следует рассмотреть ее поближе. Затем он просит одного из зрителей вырезать свои инициалы на кожуре, достает пустой цветочный горшок, заполняет его землей и сажает косточку манго. Тщательный полив из лейки землю в горшке, он ставит его внутрь шатра, опускает край ткани, садится рядом и начинает играть на своей флейте. Через 5 минут встает, приподнимает край шатра, и все видят, из земли в горшке показался крошечный зеленый росток. Опустив ткань, он опять садится рядом с палаткой и продолжает играть на флейте. По истечении нескольких минут он снова откидывает край навеса, выставляя на всеобщее обозрение растущий из горшка кустик манго высотой уже примерно 30 сантиметров. Еще 3 минуты, и высокий манговый куст покрыт цветами. Затем короткое наигрывание странных мелодий. Навес снимают, и глазам изумленной публики предстает манговое дерево, сплошь увешанное спелыми плодами. Йог срывает и бросает их в толпу зрителей, которые их с удовольствием по-настоящему кушают. Затем йог быстрым движением выдергивает дерево из горшка и, стряхнув землю с его корней, демонстрирует всем остатки лопнувшей кожуры семени, на которой все еще видны инициалы, вырезанные на ней в начале представления. Весь период выращивания из косточки плодов манго не более 15 минут. Примеры искусства факиров, магов и йогов Востока чрезвычайно многочисленны, чтобы можно было привести их со всеми подробностями. Есть еще одно чудо из чудес, ибо из всей восточной магии тайна мальчика, который поднимается вверх по веревке, свисающей из ниоткуда, а затем вообще исчезает, совершенно необъяснима. Фокусник взял деревянный шар с несколькими отверстиями, в которые были продеты длинные ремни, и, ухватившись за один из ремней, подбросил шар в воздух. Шар взлетел так высоко, что исчез из виду в безоблачном небе. В руках у фокусника остался только конец ремня, который он передал одному из прислуживавших ему мальчиков и велел тому лезть по этому ремню вверх. Уцепившись за ремень, мальчик стал подниматься и вскоре тоже исчез в небесах из поля нашего зрения. Говорят, что факир послал его за райскими фруктами. Затем фокусник три раза громко позвал его по имени, но, не получив ответа, он словно в припадке гнева выхватил нож, схватился за ремень и вслед за мальчиком быстро исчез в небесной высоте. Прошло немного времени, и он начал сбрасывать сверху одну за другой все части тела мальчика, сначала его левую руку, потом правую, одну ногу, потом другую, затем туловище и, наконец, голову. После этого он спустился сам, часто и тяжело дыша, в окровавленной одежде, с корзиной райских плодов, поцеловал землю перед эмиром и что-то сказал ему по-китайски. Эмир в ответ отдал какие-то приказания, и тогда факир собрал все части тела мальчика, сложил их, как положено, вместе и дал хорошего пинка этому телу. И, о чудо, с земли вскочил «расчлененный» в кавычках мальчик и встал перед нами живой и совершенно невредимый.